Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Путь святителя Тихона, патриарха Московского и всей Руси, можно пройти вслед за ним по страницам многочисленных книг о нем, замечательных монографий. Вчитываясь в его послания к пастве, обращения к властям, постановления церкви, письма друзьям, он начался в церковном погосте Клин в Псковской губернии, затем стал подниматься по ступеням духовного училища города Торопца, Псковской духовной семинарии и духовной академии Санкт-Петербурга. Можно отправиться с епископом Тихоном в самое отдаленное поселение Алеутов на Аляске, пробираясь в стужу и непогоду от одного стана к другому, туда, где до него не служил ни один архиерей Русской Православной Церкви. Можно побывать в окопах и госпиталях Первой мировой войны, куда устремилось сердце архиепископа Тихона, пребывавшего в то время на Виленской кафедре. Можно объехать древние соборы, монастыри и отдаленные церквушки на Ярославской земле и на Холмище, где он начинал свой путь монаха, священника, епископа. И, наконец, оказаться в Москве, в храме Христа Спасителя, где пред Владимирской иконой Божией Матери был вынут жребий патриарха, и войти под своды Успенского собора Московского Кремля, где святителю Тихону был вручен жезл патриарха Московского и всея Руси. Но сегодня мы предлагаем вам подняться по невысоким ступеням лестницы маленького домика, расположенного у северной части могучей ограды Донского монастыря, куда пришел всероссийский патриарх один, без сопровождения сонма духовенства, где он в течение года находился под арестом. Он выбрал сам это место своего пребывания в Донском монастыре, где через 3 года, в 1925 году, он был погребен. И сейчас его святые мощи почивают в Серебряной Раке в Большом соборе Донской обители, посвященной Донской иконе Божией Матери. А этот домик у Северных Врат стал мемориальным музеем, где, пройдя по тихим комнатам, шаг за шагом мы вспоминаем о пути этого великого человека. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Мы беседовали о патриархе с директором музея, иеромонахом Авраамом Павловым в этой небольшой келье, где был заключен под стражу великий патриарх Московский и всея Руси Тихон Белавин.
У северных ворот Донского монастыря находится двухэтажное здание, в котором святитель Тихон побывал во время своего заключения. Ворота были выставлены в 1693 году, а в 1714 году над ними была возведена каменная церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Двухэтажные кельи были жилые. Одно время здесь жил наместник монастыря. Когда святитель Тихон приехал сюда с Троицкого подворья, наместник переехал в другое помещение. Дело в том, что Троицкое подворье было занято обновленцами, и святителю Тихону пришлось переехать на жительство в Донской монастырь, вот в это двухэтажное здание. Он написал докладную записку Госполитуправления. Здесь при входе находится копия вот этой записки.
Такой почерк у него.
Да, написали раньше гусиным пером.
На стене в углу небольшой прихожей висит листок бумаги, на котором мы читаем: «Госполитуправление, секретный отдел, имею долг сообщить, что с вечера сего, 19 мая, я из Троицкого подворья переселился на жительство в Донской монастырь в Москве. 19 мая 1922 года. Патриарх Тихон». Переезд патриарха с патриаршей резиденции, расположенной на подворье Троицы Сергиевой Лавры, проходил уже в сумерках. Сотрудники антирелигиозного отдела ГПУ зафиксировали. 19 мая патриарх переехал в наемном экипаже без стражи через весь город в Донской монастырь. На пути заезжал в Иверскую часовню помолиться перед чтимой иконой Божией Матери. И при выходе из часовни благословлял собравшийся народ. Но как только в Донском монастыре он вошел в назначенное для него помещение, все выходы и входы были заняты стражей. Отъезду патриарха с Троицкого подворья предшествовали драматические события. В течение нескольких месяцев многие помещения подворья были заняты чекистами. Всех сотрудников патриаршей канцелярии, келейников патриарха, его помощников постепенно брали под арест. Наступили дни, когда святейший остался на подворье один, в окружении красноармейцев. Когда его увозили на допросы, в его комнатах производили обыск. Явившиеся на подворье сборище обновленцев, представители духовенства так называемой «живой церкви», вынудило святейшего поручить им передачу канцелярии патриарха, московской епархии, митрополиту Ярославскому Агафангелу, который по вызову святителя Тихона должен был приехать в Москву, чтобы заместить его в управлении церковью, пока патриарх был привлечен к следствию над ним. В витрине, расположенной в самой просторной комнате, которая могла служить патриарховой столовой и приемной, мы видим документ, который обновленцы должны были передать митрополиту Агафангелу о его срочном приезде в Москву.
Перед нами в витрине лежит потрепанный лист бумаги с пятнами за подписью святейшего патриарха Московского Всея России Тихона. Тут указана дата мая 4-го дня 22-го года Его Высокопреосвященству митрополиту Ярославскому Агафангелу. Ваше Высокопреосвященство, отец митрополит Агафангел, вследствие крайней затруднительности в церковном управлении, возникшей от привлечения меня к гражданскому суду, почитаю полезным для блага церкви поставить ваше Высокопреосвященство в главе церковного управления до созыва собора. На это имеется согласие гражданской власти, а посему благоволите прибыть в Москву без промедления. Тихон, патриарх Московский и всей России.
Митрополит Ярославский Агафангел не смог приехать в Москву, потому что уже 20 мая его начали подвергать допросам. Он был вынужден дать подписку о невыезде из Ярославля и впоследствии был заключен под стражу. Из ярославской тюрьмы переведен в Москву, на Лубянку, и затем отправлен в ссылку на 3 года в Нарымский край. А патриарх Тихон, которому и сообщить об этом было некому, каждый день подходил к ограде обители на площадке у Тихвинской церкви и ждал вестей. Вскоре даже разговаривать с теми, кто приходил под стены Донского монастыря, увидеть святейшего, получить благословение, передать ему продукты, необходимые вещи, было запрещено.
В книге святитель Тихон, патриарх Московский Сера России, мы находим такие сведения. 15 мая первосвятитель ходатайствовал о смягчении участи духовенства и мирян, осужденных по делу о противодействии изъятию церковных ценностей. Так он писал Михаилу Ивановичу Калинину: «Имею долг печаловаться перед вами, как представителем высшей государственной власти, о помиловании осужденных. В ЦИК помиловал 6 лиц. 18 мая смертный приговор был утвержден в отношении остальных 5. 26 мая патриарх Христофор Надеждин, Александр Заозерский, Василий Соколов, иеромонах Макарий Телегин и мирянин Сергей Тихомиров были расстреляны. 19 мая делегация обновленцев повисла на автомобиле, отправилась с письмом патриарха Тихона в Ярославль, митрополиту Агафангелу. Авантюристы предложили святителю вступить в управление русской церковью, но просили, чтобы он предварительно подписал их воззвание к верующим. Тем самым он взял бы на себя обязательство в дальнейшем руководствоваться программой, намеченной ими, вернее, правительством. Учитывая преклонный возраст иерарха, 67 лет, власть надеялась в его лице получить послушное орудие для исполнения своих планов. Но у престарелого архиерея оказалось гораздо больше сил для сопротивления внешнему давлению, чем полагали. Митрополит Агафангел отказался подписывать какие-либо документы, ограничивающие его действия. Он получил обновленцам письмо для передачи патриарху, в котором едет в столицу, потому что принимает возложенное на него поручение в ближайшее время.
Когда читаешь скупые строчки жизнеописаний древних подвижников, по ним трудно представить, как ежедневно человек совершал свой подвиг, каким он был, как реагировал на те или иные обстоятельства. Но 100 лет, прошедшие после кончины нашего великого патриарха, донесли до нас многие страницы жизни современников святителя Тихона, которые каждый день, каждый час приносили Господу свое желание отдать ему все свои силы, все свои намерения стоять в вере и правде за Церковь Божию. Патриарх Тихон на своих посланиях в 1918 году подписывал документы такими словами: «Готов на всякие страдания, даже на смерть, во имя веры Христовой». Каждый раз, возвращаясь с допросов из ГПУ, он поднимался по этой небольшой лесенке, напоминающей лестницу в храме гроба Господня на Голгофу, где высится крест Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Его встречали охранники. 2 красноармейца, один из которых дежурил у входа в дом, другой на площадке снаружи, у Тихвинского храма. Патриарх входил в комнату, где его караулили по суткам сотрудницы ГПУ. Одна из них описала этот дом и некоторые подробности жизни патриарха в заключении. С Лубянки патриарх возвращается всегда очень утомленным. А когда отдышится, пройдется по всем комнатам, остановится в дверях дежурки и на меня посмотрит. Он ничего не говорит, только глаза у него улыбаются. Об этих воспоминаниях мне рассказала создатель музея святителя Тихона в Донском монастыре Татьяна Дмитриевна Бажутина.
Это комната этих барышень, прихожая. мужчина, который был при них, по воспоминаниям, он снаружи ходил. Барышням была поставлена там, ну, топчан, чтобы спать. Но мы кроватку поставили. Немножко погрешили против истины. Они на сутки заступали, барышни.
А барышни были в погонах?
В погонах, да. Это были сотрудники ЧК. Это были две комсомолки, одна из которых, собственно, откуда мы все это знаем, потому что одна из них, Мария Вишнева, она написала свои записки, оставила о своей работе и о службе. Вот. И на нее, конечно, общение с такой фигурой, как патриарх, даже на нее, в общем, человека далекого от религии, от православия, произвело большое впечатление. Они не имели права покидать пост. Они круглосуточно находились, две барышни находились здесь, в этих помещениях. Правда, они не ходили в жилые комнаты. И она описывает только единственный случай, когда она, значит, вот в эти комнаты вошла, когда патриарх уехал на один из допросов, то, значит, вот она осмелилась, и она оставила нам полное описание этих комнат. Это было, в общем, таким подспорьем, документальным свидетельством.
Я дала Наде слово заменить ее в новогоднюю ночь, за нее дежурить. Мы сидели с красноармейцем вдвоем. Он дремал, а я читала. Было очень тихо. В церкви шла служба, и до нас доносились торжественные удары колокола. А когда наступил Новый год, и мы по благовесту поняли, что начали поздравлять, раздались тихие шаги. Удивленные мы обернулись. Патриарх никогда не приходил ночью. Увидели его. В шелковой рясе, с большим золотым крестом на груди, с тщательно расчесанными серебряными волосами. Он держал деревянный поднос, полный пряников, пастилы, орехов и яблок, поставил на стол, низко поклонился и поздравил нас с Новым годом. Мы встали и тоже поздравили его, пожелав здоровья и удачи. А потом вскипятили чай, вызвали часового и великолепно втроем отметили Новый год. Наступил 1923 год.
А какие функции на них возлагались?
Возлагались. Он же сидел уже под арестом. Когда он сюда пришел, еще до этого у него было... Он находился под домашним арестом на подворье Троицкой лавры. А потом он приехал, когда в Донской, то на следующий же день ему сделали строгий домашний арест без общения с кем-либо. И они должны были следить, когда к нему кто-то являлся. Они смотрели, что передают патриарху, вплоть до того, что если люди приносили какую-то еду, они, значит, проверяли, смотрели, чтобы никаких там особых вложений не было. Ну и ограничивали его передвижение. Он же не имел права покидать, он ходил только в храм в Тихвинске молиться. И вот имел прогулку только по паперти этого храма до башни по галерее. И то там стояли два красноармейца. То есть там он тоже был под постоянным надзором. Он был под круглосуточным надзором.
Мария Вишнёва описала день патриарха. На дежурство мы приезжаем к 9:00. В этот час патриарх завтракает. У него очень строгий режим. Просыпается в 6:00, выходит на площадку, обнаженную по пояс, делает гимнастику. Тщательно умывается, долго молится, завтракает. Всегда по утрам пишет, прогуливается по комнате, снова работает. За час до обеда тепло одетый, выходит на стену, прогуливается до башни и обратно. К этому времени двор заполняется народом. Это верующие ожидают его благословения. Патриарх время от времени подходит к краю стены и молча благословляет крестным знаменем. Многие опускаются на колени. Матери поднимают детей. Все молча, разговаривать не положено. В час обедает, до 3:00 отдыхает, 4:00 кушает чай, после чая садится за стол, опять работает, пишет или читает. В 5:00 обычно топим печи. Патриарх прогуливается по всем комнатам с кочергой и помешивает. Иногда мы сидим перед нашей печкой на лестничной площадке. Патриарх, красноармеец и я. Иногда печем картошку и тут же едим ее душистую, хрустящую, дружелюбно разговариваем. В 7:00 ужин, и после этого патриарх к нам до утра не выходит. Я к нему в комнату никогда не захожу, а ребята подсматривают и говорят, что он очень долго стоит на коленях, иногда будто бы всю ночь. Я никак не могу увидеть в патриархе классового врага. Умом я понимаю, что он враг, и, очевидно, очень опасный. А общаясь с ним, ничего вражеского не чувствую. Он обращается с нами идеально, Всегда внимателен, ласков, ровен. Я не видела его раздраженным или капризным. Надя говорит, патриарх верующий, он живет по Евангелию, он прощает своих врагов.
Это помещение изначально, это кельи, были построены в XVIII веке над лестницей, которая вела на паперть Тихвинской церкви. Эта лестница была открытой, над ней сделали своды. Вот вы сейчас поднимаетесь по этой лестнице, когда идете в келью патриарха. И эти кельи были у Северных ворот, они были специально предназначены изначально для пребывания здесь цариц или царевен на богомолии. Ну, а впоследствии здесь проживали настоятели, ушедшие на покой, московских монастырей, в частности, вот Чудового монастыря. Потом здесь жил Вологодский довольно долго, Антоний Флоренсов, это Вологодский епископ, к которому, кстати говоря, патриарх Тихон к нему приезжал еще до революции. Он умер в 1918 году, и есть воспоминания священника Сидорова, они сейчас изданы тоже отдельной книгой. И вот он сюда приезжал и видел, как патриарх без публики один молился у могилы Антония Флоренсова. Вот сейчас в результате реставрационных работ мы эту могилку открыли около Малого собора. Пока что там лежит безымянный камень, но со временем, так сказать, она обретет имя. Он был человек, которого почитали. Он был, надо сказать, что духовным отцом Павла Флоренского, Владимира Эрна. В общем, людей, которые теоретики, религиозные писатели. И он долго довольно-таки, более 20 лет прожил в Донском. И сохранились описания комнат Антония Флоренсова и того митрополита, который жил до него. И по описанию мы уже поняли, что часть мебели, обстановка была использована патриархом Тихоном, потому что с Троицкого подворья ему не удалось вывести даже личные вещи, даже его личный архив, ну, с фотографиями родителей там, ну,
и
какие-то, да.
И где
ну,
он оказался?
Вот он оказался потом, ну, большая часть архива он вывез еще, когда он был виленским епископом, он часть личного архива вывез в один из монастырей, ныне находящийся на Белоруссии. Но потом вот есть воспоминания о том, что один из монахов вспоминал, что он в 20-е годы, когда монастырь уже был закрыт, он пришел туда и видел, как сжигают бумаги. В том числе, вот, видимо, сгорел архив, личный архив, переписка там. Ну, часть немножко осталась, но все равно большая часть архива его погибла.
Как много людей в наши дни приходят в Донской монастырь. Пророчески избрал святитель Тихон местом своего пребывания эту обитель, которая сейчас так благоукрашена, и своим великим прошлым и новыми страницами истории церкви как будто становится фундаментом для созидания нашей жизни. На все праздники святителя Тихона, а таких в течение года несколько, это и день избрания патриарха на престол, и день прославления святителя Тихона, обретение его мощей и, конечно, его памяти. Приходит множество народа, люди идут и идут к открытым мощам патриарха. Ежедневно по несколько раз в день у раки с его святыми мощами проходят молебны с чтением Акафиста святителю Тихону и Донской иконе Божией Матери. Но что бы хотел он, чтобы мы услышали в этих тихих комнатах, в этом шелесте страниц его жизни, звуки шагов, какими думами наполнены эти покои, в которых жил великий патриарх?
К сожалению, мебель не сохранилась. Удалось купить мебель в антикварных магазинах, провести реставрацию и таким образом восстановить вот интерьер помещений. А вот мы с вами видим, при входе справа большой обеденный стол на 6 персон, с правой стороны от стола буфет с посудой, за столом диван, в углу часы, керосиновая лампа, чайный столик, а здесь возле двери даже был телефонный аппарат. Это подтверждается документально, так как келья святителя Тихона была телефонизирована.
Телефонный аппарат того времени?
Да. Иконы, да, они взяты из резницы Донского монастыря. Вот зеркало старинное, а, как видите, шторы, картины, они, конечно, современные. Пойдемте в комнату, где святейший любил сидеть у печки. Вот здесь печь, тиший сидел перед печью. Печь восстановлена. На самом деле она чисто символическая, потому что по проекту здесь не положено печей, которые бы топились дровами. Здесь есть паровое отопление. Здесь также сакос которые святейшему Тихону повезли и подарили из Соединенных Штатов в 1924 году. Вот, также икона на тумбочке, цветы. Цветы мы регулярно поливаем.
Знаете, здесь действительно как-то поддерживается такой домашний уют и домашняя атмосфера.
Вот такая импровизированная лампа. Здесь, конечно, электрическая. Там есть лампа и керосиновая.
Арест святейшего патриарха Тихона окончился 27 июня 1923 года, когда святителя Тихона выпустили из находившейся на Лубянке внутренней тюрьмы. Дело в том, что на протяжении целого года, пока патриарх состоял под стражей, 38 дней он пребывал в тюрьме. Этот период даже в документах ГПУ не содержит точных сведений о том, что происходило с ним за стенках. Протокол допросов содержит лишь переработанные следователями ответы на поставленные вопросы. В это время по всем городам и весям спровоцированное ГПУ, движение обновленцев, захватило множество храмов по всей России. Патриарх знал об этом и посчитал необходимым во что бы то ни стало выйти из заключения для спасения Русской Православной Церкви. О том, что он выходит на свободу, стало известно лишь извозчику, который несколько лет возил патриарха. Ровно в 12 часов из одного из подъездов вышел высокий старик в патриаршем куколе и шелковой рясе. На груди у него сверкала драгоценная панагия, однако на ногах были старые калоши без сапог. Он по-прежнему держался величаво и прямо, однако заметное дрожание обеих рук и восковая бледность лица говорили о том, что долгие месяцы заключения не прошли даром. Выйдя из подъезда, он осмотрелся по сторонам. И в это самое время старый кучер Кирилл Иванович, соскочив с облучка без шапки, повалился в ноги старцу. «Донской монастырь», – тихо сказал патриарх. Кучер тронул лошадей. В этот самый момент за подножку уцепилась какая-то женщина, проходившая, видимо, с рынка, с подушкой. «Подушку для святейшего!» – воскликнула она. «Подарок от чистого сердца!» И положила подушку на колени Яши. Святейший издали благословил ее и, улыбнувшись, сказал: «Ну вот теперь у меня и подушечка есть». У монастыря патриарха уже ждали верующие. Была ли это народная интуиция или уже заранее просочились с Лубянки какие-то слухи, но факт остается фактом. Не успел патриарх подъехать к воротам монастыря, его буквально забросали цветами, почти вынесли его на руках. Послышались приветственные возгласы и рыдания. С монастырской колокольни раздался трезвон. Патриарх направился в большой собор монастыря, где пропел тропарь Донской иконе Божьей Матери и до вечера совершал благословение народа. Мы вошли с отцом Авраамом в кабинет патриарха, где под стеклом находится патриарший куколь святителя Тихона, его митра, в которой он был погребен.
Тихонская звезда, обстановка кабинета святителя Тихона. Письменный стол у окна, письменный прибор, акафист святым мучеником Антонию Ивану Евстафию, подсвечник, барометр, коробочка с почтовыми марками, копия гравюры Большого собора Донского монастыря с поездными воротами, фотография, где изображен святитель Тихон на позициях пехотного полка в 1915 году, он ездил по фронтам. Евангелие, которое лежало у святителя Тихона на груди.
В его захоронении?
Да, епископов и пресвитеров хоронят с Евангелием в руках. Евангелие свидетельствовали, поверили, никаких следов, каких-либо бактерий, ничего нет. Митра и куколь святителя Тихона. По некоторым сведениям, куколь из церковного хирургического кабинета, а митра из захоронения. Она, правда, была зеленого цвета, но, видите, уже потеряла свой цвет первоначальный.
Ну, то, что она сохранилась, да, абсолютно неповрежденной.
Да, книги в шкафу, в углу. Возможно, святитель Тихон пользовался. Они были выпущены в конце 80-х, в начале 90-х годов 19 века. Их нашли на чердаке Малого собора.
На столе патриарха стоит точно такой же прибор, какой был в кабинете святого праведного Иоанна Кронштадтского. Когда архиепископ Ярославский Тихон служил литургию в аулом скиту в Романово-Борисоглебском уезде, за который молился кронштадтский пастырь, по воспоминаниям после богослужения батюшка Иоанн посадил архиерея на свое место и воскликнул: «Теперь, владыка, садитесь вы на мое место, а я пойду отдохну».
Святитель Тихон совершил свой подвиг, когда рухнула российская государственность. А у многих людей поколебалась вера, многие отошли от церкви. И вот их Господь поставил святителя Тихона, того, кто мог пасти церковь Божию в это трудное кровавое время. И он своей любовью, своими действиями, направленными на преодоление того раскола, который пытались устроить живоцерковники и большевики в церкви, сумел сплотить людей и повести их за собой. Причем воодушевленные святительским подвигом вот рабочие Ивано-Вознесенска, других городов, где проводились изъятия церковных ценностей, готовы были просто положить души свои за церковь Божию. Безбожники, вот эти красноармейцы, на основе преступных законов об изъятии церковных ценностей якобы в пользу голодающих, просто стреляли в протестующих, других просто хватали, тащили в тюрьму и по наспех фабрикованным обвинениям их судили, и многих из них просто расстреливали. Поэтому святитель Тихон, он как раз умел, как написано в Акафисте, раненую овцу перевязать, больную укрепить, а буйную овча истребить. И разжиревшая овча, имея в виду тех, кто уже отпал от веры Христовой. И поэтому святитель Тихон для нас, в общем-то, является примером того, что святитель Божий, поставленный Господом, готов положить душу свою за овцы своя.
Жизнь святителя Тихона после ареста была наполнена непрерывными трудами по залечиванию ран, нанесенных Церкви Христовой большевиками. Священнослужители, которые подпали под обновленческий раскол, потянулись в Донской монастырь, где под сводами храмов они должны были принести всенародное покаяние в измене Русской Православной Церкви. Вышедшее 15 июля 1923 года послание патриарха осудило все действия обновленцев и в присвоении себе патриаршей власти, и в совершении таинств, которые признавались патриархом безблагодатными и недействительными. Живоцерковники посягнули на многое. Созвав поместный собор, они отлучили патриарха от престола, лишили его монашества. Но когда патриарх вышел на свободу, это было для них как воскресение праздника. Как не опасно было для церкви эта сатанинская затея большевиков, в Русской Православной Церкви оказалось столько людей, готовых пойти на подвиг ради чистоты веры и верности Христу, что власти не смогли ее разрушить. Во главе с патриархом Тихоном церковь устояла. Татьяна Дмитриевна Бажутина рассказала, как в Донском монастыре священнослужители, обратившиеся в обновленческий раскол, приносили покаяние.
Это здесь, в Большом соборе, к нему приходили покаяться, а он говорил: нет, вы должны перед всем народом. И вот после литургии был, ну, я не могу сказать, что чин разработан, но, во всяком случае, некий порядок раскаяния и отпущения грехов. Да, были такие священники.
Во многих московских храмах, где служил святитель Тихон после освобождения, во время божественной литургии патриарх принимал покаяние священнослужителей, перешедших в обновленческий раскол. Он говорил отступникам: «Я по толку моему христианскому тебя прощаю, но этого недостаточно. Вина твоя велика и перед народом, которому ты был соблазном, а потому ты должен покаяться и перед ним. Если простит народ, я прощу с радостью и любовью». Всю литургию кающийся стоял в алтаре, епископ в монашеском одеянии. А по окончании литургии патриарх выводил его на амвон. Здесь он трижды кланялся в ноги патриарху, затем народу, и приносил во всеуслышание свое покаяние. После этого, облачившись, он служил молебен вместе с патриархом. Так святитель Тихон залечивал раны, сам израненный, но не сломленный, подавал пример мужества, терпения и милосердия своей пастве. Когда-то еще только принимая монашеский постриг, быв учителем в Холмской духовной семинарии, он написал своему другу: «Монаху истинному более чем кому-либо должно запасаться терпением, смирением, и менее чем кому-либо щадить и жалеть себя». И для патриарха это самопожертвование было главным качеством, которое он очень ценил в людях. Когда патриарх был под арестом, около 20 женщин приходили в Донской монастырь, чтобы чем-либо помочь патриарху. Они в зной и холод, под дождем, дежурили в его келье, стараясь передать ему приготовленную еду, взять на стирку вещи, принести необходимое. Они ежедневно несли дежурство, несмотря ни на какие угрозы красноармейцев, опасаясь лишь того, что патриарха куда-то переведут. И вот когда патриарх вышел на свободу, он пригласил этих женщин к себе в покое, усадил их за стол и весь вечер угощал их, наливая им сам чай из самовара, кормил сладостями и вареньем и говорил: «Все духовенство оставило меня, а вы поддержали своими постоянными заботами, и я не забуду этого до конца своей жизни». Он сложил руки на груди и, поклонившись своим гостям, произнес: «Спаси вас, Господи! Спаси вас, Господи!» И, оборачиваясь в стороны, делал поясные поклоны. Все были взволнованы, сидели и чуть ли не плакали. Таков был этот пир. Таким был великий патриарх Тихон. Когда он вышел из тюрьмы, на всех богослужениях люди засыпали его цветами. Храмы были настолько переполнены, что богомольцы выходили со службы насквозь промокшими от жары и духоты. А святитель, больной, измученный арестом, служил как будто с новыми крыльями за спиной, с великой радостью. Он мог служить, он мог просить пред престолом Божьим за своих детей. Он был их отцом. И они знали, что он рядом. Он не оставит их ни в каких скорбях и бедах. Патриарх Московский и всея Руси, святейший Тихон. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о музее святителя Тихона в Донском Ставропигиальном мужском монастыре в Москве.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Донской монастырь, декабрь 1924 года. Святейший патриарх Московский всея Руси Тихон жил в обители, снимая для себя и сотрудников своей канцелярии несколько помещений. На первом этаже дома, где располагался патриарх, проживала семья его келейника, Якова Анисимовича Полозова, преданного ему человека, которого патриарх очень любил. Якова Полозова не раз заключали под арест, но в этот раз ГПУ решило ударить по патриарху со всей силой. В покое святейшего ворвались двое человек, они убили Иакова, и, сорвав с вешалки вещи патриарха, убежали, инсценировав грабеж. На некрополе Донского монастыря, среди множества величественных мраморных и гранитных надгробий, льнущий к южной стене Малого Донского собора крест, всегда украшен цветами. Верующие люди часто подходят к могилке Якова Полозова, где упокоились его супруга Наталья Васильевна и его сын Алексей, чтобы поклониться человеку, послужившему патриарху Тихону, до конца. После службы в монастырском храме в честь архангела Михаила мы прошли с иеромонахом Авраамом Павловым вдоль монастырского некрополя и подошли к месту упокоения Якова Анисимовича, который по пророчеству патриарха упокоился рядом с захоронением святителя с внешней стороны Малого Донского собора.
У него осталась вдова Талия Васильевна, рожденная княжна Доцкая Соколинская, и маленький сынишка Алексей Яковлевич. Он у меня сомнительно недавно, 20 с лишним лет назад. И сначала тут был небольшой такой металлическая ограда повостенькая, крест, а в начале 90-х годов, после того, как монастырь открыли, был отлит крест и сделан памятник Якова Анисимовича Полозова. Большой портрет вот стоит там у основания памятника, надпись на памятнике. И с левой стороны доска в память Полозова Якова Анисимовича, Натальи Васильевны, Алексея Яковлевича. Также доска с надписью «Вечная память новомучеников, принявших смерть за веру Христову». Здесь всегда цветы.
При каких обстоятельствах он погиб? Как это случилось?
Святитель Тихон находился у себя в покоях, а келейник был внизу. И келейник поднялся наверх, потому что услышал шаги, кто-то ходил там наверху. Неизвестные проникли в покои святителя Тихона, и он их увидел и спросил, что вы здесь делаете. Они его убили из револьвера и скрылись. Святейший Тихон, увидев тело своего келейника, был потрясен такой вот расправой и подумал, что, возможно, пытались убить его. Хотя есть такое предположение, что убийство планировалось не святейшего, а именно Якова Анисимовича Келейника, как его близкого друга, потому что ГПУ нужно было как можно строже изолировать святейшего патриарха от окружающего мира, чтобы он ничего не знал о том, что происходит в церкви. Находясь в заключении в Донском монастыре, он не мог ни управлять церковью, ни подписывать какие-либо документы, указы. Вот его никуда не выпускали. Поэтому вот ГПУ рассчитывал на то, что святейший, сломанный болезнями, скорбями и голодом, умрет. И таким образом можно добиться своей цели, окончательно дискредитировать церковь и расколоть ее. Но это им не удалось, потому что Господь сказал: «Сойди жду церковь мою, и врата адова не одолеют ей». Несмотря на мучения, страдания, скорби, церковь начала возрождаться в 1643 году. И несмотря на дальнейшие, конечно, скорби и антирелигиозные постановления, как говорил глава государства Никита Сергеевич: «Я вам покажу последнего советского попа». Запрещались крестные ходы, запрещая детей крестить. Но, тем не менее, люди ходили в церковь, крестились, венчались, и церковь все-таки жила. Господь управлял церковью, несмотря ни на что. Священнослужители, которые трудились на благо церкви и на благо обороны, ведь церковь пожертвовала 150 миллионов рублей во время Великой Отечественной войны, были награждены государственными наградами. Была создана танковая колонна Дмитрий Донской и эскадрилья с Александром Невским. Так что вклад церкви в победу был неоспорим. Несмотря на то, что 900 дней блокады было, люди умирали от голода, тем не менее Господь все устраивал так, что Ленинград доставляли муку, но не простую муку, а муку для выпечки просвора. 900 дней блокады священники и епископы, падая от голода, возносили молитвы о победе русского оружия. И когда в 1944 году в марте месяце удалось прорвать блокаду, ленинградцы, опять же, падая от голода, все начинали выходить на субботники и чистить свой город.
Некрополь в Донском монастыре воедино сплетает судьбы многих значимых для России имен. Николай Михайлович Карамзин писал, что к обители почти все приближаются с умилением и слезами, ибо там главное кладбище дворянства и богатого купечества, а также множество людей, которые созидали русскую культуру. Архитектор Баве, историк Ключевский, поэты Сумароков и Василий Львович Пушкин, Чаадаев, генералы Тормасов, Лавайский, Голицын, усыпальницы представителей именитых фамилий, захоронение генералов Деникина и Капеля, писатели Шмелева и Ильина, перевезенные уже в наши дни. Но каждый раз, входя в арку Донского монастыря, приближаясь к Большому собору, ты думаешь о главном. Здесь встречает тебя патриарх Тихон. Когда читаешь о том, как почил патриарх и что привело его к этой такой ранней кончине, он отошел ко Господу в 60 лет. Понимаешь, какой неизмеримый груз нес этот человек на своих плечах. Когда патриарх был в тюрьме, Ленин заявил, что второго Гермогена мы из него делать не будем, и святейший понимал, что его уничтожение будет бесконечной пыткой. Когда с первых дней своего патриаршества он узнавал о расстрелах священнослужителей и мирян, об арестах и ссылках духовенства, о разрушении храмов, закрытии монастырей, о непрерывных провокациях власти против церкви, на почти ежедневных допросах, где приходилось вести диалог с теми, с кем и разговаривать-то этот святой человек не должен был, когда патриарха привели на процесс по делу московского духовенства во время изъятия церковных ценностей, один из членов президиума стал оскорблять патриарха. Аудитория из рабочих колхозниц потребовала прервать заседание со словами: «Перед вами патриарх сия Руси». Но как вели себя следователи во внутренней тюрьме ГПУ, в протоколах этого не записано. Но этот святой человек выстоял, показав многим и многим верующим пример. Тысячи и тысячи людей, попавших затем за стенки концентрационных лагерей, погибая в ледяных бараках, в окружении уголовников, знали, перед ними шел патриарх, их отец. И когда святейший тихо скончался в больнице на Остоженке, где сейчас установлена мемориальная плита, 7 апреля 1925 года, весь народ почувствовал, что осиротел. Люди шли и шли поклониться патриарху в Донской монастырь. Этот поток не остановится. Никогда. Я спросила отца Авраама, что запомнилось ему из воспоминаний, как проходило прощание с патриархом.
Когда тело святейшего патриарха обнесли по периметру стен, и потом похоронной процессии направилась в Малый собор. Но туда пустили не всех, собор был маленький, не всех мог вместить. И только после похорон патриарха народ пошел в Малый собор, чтобы отдать последний долг святейшему. Причем народ шел днем и ночью, пропастите, со святейшим, и потом народ еще долго-долго шел к могиле святейшего. Несмотря на то, что туда добраться было очень сложно, до Калужской заставы ходил только один трамвай, тем не менее люди пошли пешком. И вот на всем протяжении Донской улицы, вот Калужской заставы, люди стояли в несколько рядов Донской монастырь, чтобы поститься со святейшим.
Это значит, что его популярность среди москвичей и то, что, конечно же, с других городов приехали, была огромна?
Вы знаете, тут даже дело не в популярности, а дело в том, что это был святейший патриарх, великий господин и отец всея Руси, который в грозную годину сумел сплотить верующих для того, чтобы противостоять, с одной стороны, натиску безбожников, а с другой стороны, натиску обновленцев, тех, кто отступил из епископата, из духовенства, тех, кто отступил от присяги, тех, кто отступил от канонов церкви. И святитель Тихон даже говорил, что пусть даже мое имя погибнет в истории, лишь бы церкви была польза. Ему угрожали неоднократно. Его даже приговорили к расстрелу, но заменили это заключением. Тем не менее, он ничего не боялся и готов был положить свою душу за овцы своя. Его любили, и все шли, кто мог, поехать в Москву, поехать в Донской монастырь, шли для того, чтобы поститься со святейшим господином и отцом. Но все не могли поститься, потому что прощение продолжалось 3 дня, и потом были похороны. Но, тем не менее, люди все равно поезжали, как это было возможно, в тех условиях, чтобы поклониться могиле того, кто своей любовью вот это тяжелое кровавое время покрывал все и всех привлекал к себе. Благодаря его молитвам, его такой любви Христовой, многие, ну не все, к сожалению, из тех, кто отступил от Христа, пришли и покаялись. Учитывая личность каждого отступившего от веры православной, те, кто приходил к святейшему патриарху, святейший принимал покаяние одних лично в покоях, а других перед всем народом в храме Божьем должен был самвона сделать земной поклон и покаяться перед всеми в своих грехах.
Что отступил вот в это время, церкви.
Подавшись каким-то чисто человеческим, может быть, соображениям, каким-то выгодам, потому что тем, кто не хотел отступить от Христа, грозило тюремное заключение. Поэтому, чтобы сохранить свою власть, многие, к сожалению, отрекались.
В наши дни о патриархе Тихоне написано множество книг. В 1992 году в Москве был основан православный Свято-Тихоновский богословский институт, впоследствии гуманитарный университет, в котором на кафедре истории Русской Православной Церкви ведется огромная работа по исследованию жизни святителя Тихона. Многотомное архивное дело патриарха день за днем открывает для нас его ежедневный подвиг, когда каждую минуту своей жизни он был готов умереть за Русскую Церковь. И сейчас это его предстательство, собравшее вокруг себя тысячи новомучеников и исповедников земли русской, дает нам возможность жить, ходить в храмы, крестить своих детей, воспитывать их в православной вере. За это была пролита кровь не только первых мучеников христианства, но и тех, кто погиб совсем недавно, на протяжении этих 100 лет в России. Мы стояли с отцом Авраамом у места, где был погребен святитель Тихон, в Малом Донском соборе.
11 апреля 1925 года, после отпевания, в сопровождении многотысячной толпы архиереев, духовенства, по имеющимся сведениям, на похороны святителя Тихона поехали 63 архиерея, 400 священников, провожали его в последний путь, как раз 63 архиерея, 400 священников, 200 диаконов. Гроб с телом обнесли внутри по периметру стен и внесли в Малый собор. Его опустили в могилу и потом закрыли плитой. Положили небольшую плиту, написали «Святейший Тихон, патриарх Московский и Сяя Руси, 21 ноября 1917 года, это дата его восшествия на престол, и дата кончины – 7 апреля, введение в храм Пресвятой Богородицы, 1925 года. Было небольшое надгробие, там горели свечи, лежала митра, и день и ночь люди приходили подать последний долг великому господину и отцу. В 1927 году монастырь закрыли, братья выселили, и почти вся братья погибла впоследствии в тюрьмах и ссылках. Собор был закрыт, разграблен, монастырь был закрыт, здесь были различные музеи, и только в 1948 году открылся Малый собор. И здесь начались богослужения. Могила святителя Тихона была на прежнем месте, но не было твердой уверенности, что останки святителя Тихона находятся здесь. Выдвигались различные версии о том, будто тело святителя Тихона было перезахоронено монахами Донского монастыря где-то на территории некрополя в монастыре. По некоторым данным, было перезахоронено на немецком кладбище. Кто-то вообще высказал мнение, что якобы его могли сжечь в новоустроенном крематории в храме Серафима Саровского. И когда митрополит Николай Ярушевич в 1948 году совершил здесь панихиду по святителю Тихоне, он сказал: «Мы молились над его могилой, но его тела здесь нет».
Почему он так сказал?
Потому что в 20-е годы один из живоцерковников, Александр Веденский, прогласил себя митрополитом, собрал разбойничий собор из своих единомышленников и сказал: «Святитель Тихон, патриарх Московский, отныне не является главой церкви. Мы его низвергаем из сана и лишаем его патриаршества». Кроме того, москвичи с ужасом увидели, что на этом самозванце и богоотступнике были такие же богослужебные облачения, как на святителе Тихоне, который надел божественный патриарший престол перед литургией 21 ноября. Подумали москвичи, что, возможно, тело святителя Тихона уничтожено, а предварительно облачение с него снято. И вот только после обретения мощей святителя Тихона нашли документальные свидетельства о том, что таких облачений было 3. И мощи святителя Тихона были обретены здесь спустя много лет, в 1992 году. Тогда в монастыре был ремонт, И храм был подожжен 18 ноября. А это был как раз день избавления патриарха, престола патриарха Тихона. И вот патриарх Ремонта, святейший патриарх Алексей II, сказал, что нужно обязательно скрыть могилу и обрести мощи, или убедиться в том, что мощи здесь нет.
Обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московской и всей Руси, прославленного на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 1989 году, подробно описано в книге митрополита Симферопольского и Крымского Тихона Шавкунова. Его Высокопреосвященство, владыка Тихон, был участником этого события. Снят замечательный фильм об обретении мощей. Я спросила о том, как это проходило у Татьяны Дмитриевны Пожутиной, создателя музея патриарха Тихона в Донском монастыре. В феврале 1992 года, когда обрели святые мощи патриарха, она была сотрудницей музея архитектуры, располагавшегося на территории Донского монастыря.
Увидели, вот одна у нас тут дама работала, она живет на Шабловке, и окна ее дома, высокий этаж, я не помню, 8-9, выходили сюда на монастырь. И увидели они, и позвонили, пожарных вызвали жильцы.
А то есть насельников еще в монастыре не было, что ли?
2 или 3 человека, что ли. Был Тихон, владыка Тихон, отец Агафадор. Да, может быть, отец Григорий, вот я не помню, когда он к нам пришел.
Чрезвычайное происшествие,
пожар. Чрезвычайное, пожар. Пожарные у нас часть тут рядом, они примчались, стучат, заперт монастырь, они в ворот стучат. Тихон описывает это, что они выскочили, им говорят, у вас пожар, они где, что, потому что они жили здесь, в кельях, а пожар был там. Ну, в общем, не сразу увидели. Ну, и как раз кинули, ну, это уже потом пожарные сказали, что кинули зажигательную тряпку, обмотанную, значит, маслом пропитанную, подожгли. А там как раз, вот там, где он сейчас находится, киоск был, там и масло лампадное, и литература, конечно, все, что хорошо горит. Но вот видите, как говорится, Господь спас. Ни иконостас, ничего не погорело. Конечно, собор пострадал, но вот после этого начались ремонтные работы. И вот владыка Тихон, ну, с отцом Агафадором, они попросили благословения, значит, вскрыть, потому что ходили слухи о том, что патриарха сожгли в крематории. Потом находились очевидцы, которые видели, что его перезахоронили на Введенском. Ну, разговоров было очень много на эту тему. Самых разных, и, так сказать, все были уверены, что гробница его захоронения разграблена. Ну вот, и когда они открыли, действительно проходил канал там. И они подумали, что все, они уже дальше нет. А чуть они в сторону сдвинулись, и, ну вот, Тихон как раз все эти описывает в «Не святые святые», он там описал это.
Владыка Тихон пишет: «Наконец, уже ближе к ночи перед нами предстал настоящий склеп патриарха. Сомнений в этом не было. Он являл собой мощное сооружение, покрытое огромной плитой, но, наше счастье, оказавшееся не цельное, а состоящее из нескольких массивных каменных секций. Мы подняли одну из этих глыб, я лег на живот и опустил свечу внутрь. Помню, меня неожиданно поразил аромат весенней свежести, исходящий из подземной усыпальницы. Все сгрудились вокруг, передо мной был тонкой, изысканной резьбы дубовый гроб, описание которого я хорошо знал. На нем лежала мраморная табличка. При мерцании свечи я прочел: патриарх Московский и всей России Тихон». Владыка Тихон описал те предметы, которые были обретены вместе с нетленными мощами святителя. Великий патриарший параман, четки, монашеский параман, нательный крестик, золотая панагия, веточка вербы и флакон розового масла. Все эти предметы в особой витрине, посвященной обретению мощей святителя Тихона, представлены в музее патриарха. Это особая святыня.
Здесь перед нами в витрине изображение гроба, в котором лежат останки святителя Тихона, его мощи. Тут видно, как рука сжимает крест.
Нетленное облачение.
Облачение сняли, передали на реставрацию. К сожалению, отреставрировать полностью сакос не удалось, задняя часть вся истлела. Святителя на груди было 2 панагии, крест в руке, крест монашеский, четки, видимо, крест параманный, нательные крестики.
Это все из-за хранения?
Да, причем вот эта панагия была сделана из кости и прислана святейшему из Америки. И как только гроб вскрыли, панагия тут же рассыпалась. Другая панагия с изображением Божьей Матери уцелела лучше.
Ну да, икона сохранилась в этой панагии Божьей Матери, а это казанская.
Да, да, это казанская.
А это, по-моему, не перламутровая ли икона, нет? Знаю, Святой Земли, не знаю. Просто с перламутром. Батюшка, ну вот, наверное, это было такое грандиозное событие обретения мощей.
Да, но дело в том, что когда мы мощи обрели, практически никого из тех, кто был непосредственно причастен к обретению мощей, то есть это наместник монастыря, братья, реставраторы, посторонних людей не было. И об этом широко не сообщали. Потом поехал святейший, члены синода, отслужили молебен, даже фотографии есть у нас в монастыре. После обретения мощей один из ученых-археологов, который участвовал в вскрытии могилы обретения мощей, он нашел документальное подтверждение в архиве, что таких, так, у святителя Тихона комплектов облачения архиерейских было 3 сделано. Одно из этих облачений комплект потащил вот этот раскольник Введенский.
Невероятно. Хочется к этому приложиться. Да. Так как святыня, правда?
Когда попадаешь в музей патриарха, здесь как будто останавливается время. Понимая, что за главными событиями жизни святителя Тихона, мы так мало знаем об этих долгих месяцах, когда патриарх видел свою паству лишь с ограды у паперти Тихвинского храма, молча благословляя любящих его людей. И он всем сердцем любил их, когда уезжал на допросы на Лубянку, и когда оказался там в светлой и просторной, как он говорил, камере. И там святейший всегда помнил о тех, кого вручил ему Господь. Так трудно представить сейчас небольшой проходной комнатке рядом с печкой, украшенной голубыми изразцами, великого патриарха, беседующего с красноармейцем и своей охранницей. По ее воспоминаниям он дал ей почитать жития святых и обвел те абзацы, которые ей могут быть более интересны. Этот замечательный музей, дом, в котором патриарх Тихон провел последние 2,5 года своей жизни, дышит его теплом. На окнах цветы. Сотрудники музея собрали все, что смогли, сохранившееся от своих бабушек. Кружевные салфетки, половички. Но главное, они сберегли это святое место, где в советские годы располагалось руководство музея. А потом пришли монашествующие. И музей и монастырь стали идти вместе в одну сторону – сохранение святыни. Татьяна Дмитриевна рассказывала, как все начиналось.
Вы были все верующие сотрудники?
Ну, не совсем. Ну, все-таки вера в нас, как я считаю, генетически заложена.
Богом.
Это мое такое мнение, да. Но, сами представляете, советское учреждение, я вам даже больше скажу, я занималась древнерусской архитектурой, и на меня вот был поклёп, считаю. Наш директор вызвал меня и сказал, что вы на экскурсии очень много уделяете время вот храм. Я говорю, ну как у нас экспозиция древнерусской архитектуры. Ну, в общем, нет, не надо. Не надо так, так вот, подсординг. Ну, разные были времена. Ну, верующие были, да, много было. Я более того скажу, что несколько сотрудников вот из нашего отдела истории русской архитектуры стали священнослужителями. Тогда же очень, в эти годы, очень остро стоял вопрос взаимодействия музеев и храмов, и церкви. И не везде шло так гладко. Ну, у нас тоже мы делали и выставку, и вот я говорю, что и помогали батюшке, батюшка нам. Как-то вот у нас так сложилось, что мы нуждались друг в друге. И поэтому, так сказать, каких-то таких вот конфликтов держать, не пущать, мы старались освободить, мы понимали, что это процесс неизбежный, и, так сказать, освобождали помещение, ну, по мере, как говорится, возможности. Ну, вот я говорю, что для того, чтобы осветить в августе 91 года, осветить Большой собор, вот пришлось работать прямо ночами. Даже и вот нас домой, отца Агафадора, архитекторов, меня развозил по домам уже в ночи его шофер личный. Так что вот в этом смысле такое было сотрудничество взаимное.
Как меняются времена. Мы можем свободно прийти в храм, попадая в такую красоту и величие. В Большом соборе Донского монастыря на Солье, украшенный потрясающим иконостасом, рядом с чудотворной Донской иконой Божией Матери. Драгоценные серебряные раки своими святыми мощами пребывает наш великий, самый любимый, святейший патриарх Тихон. Всего 6,5 лет он провел на патриаршем престоле, с ноября 1917 года по апрель 1925. Но в эти страшные годы, когда рушилось все, церковный корабль разбивался о скалы, его бросало в стороны бурями и шквалами ветра, заливало водой. Один за другим погибали самые близкие люди. Он оставался иногда совсем один, но твердо стоял за штурвалом этого корабля православия, как мудрый кормчий, в сердце со Христом Спасителем, который был его силой и мужеством. И он вывел корабль из этой страшной гавани, где тот мог погибнуть, но не погиб. И сейчас тысячи людей приходят к святителю с благодарностью и просьбой о помощи и утешении. Татьяна Дмитриевна вспоминала одного из самых первых насельников Донского монастыря, архимандрита Даниила Сарычева, который помнил патриарха Тихона.
Отец Даниил действительно, он вот здесь сыграл очень большую роль и молился. И вот, знаете, я была даже свидетельницей, потому что у нас во время молебнов освящали маслица от мощей патриарха. И у отца Даниила был юбилей. По-моему, чуть ли не 90 лет уже ему было. В общем, это было незадолго до его кончины. И пришел мужчина с мальчиком лет там 12. Даже келейница, поскольку там у батюшки народ был, не очень хотел пускать. Он говорит: нет, вы меня пустите. И оказалось, что у него жена была очень больна раком. У нее онкология была. И отец Даниил, значит, молился и дал ему вот маслице освященное на мощах. Ну, в общем, так сказать, все с ним поговорил, сделал. Тот приехал и сказал: вот 2 года прошло, жена здорова, и дети, у них там 3 что ли, детей. Ну, в общем, это я была свидетелем, что он пришел поблагодарить вот отца Даниила. И таких случаев, говорят, что было много здесь, в Донском.
Наверное, все люди, которые приходят к патриарху Тихону, могут рассказать о своем особом обращении к святителю. Как он относился к людям при жизни, так он относится и теперь. Когда вот и не пришел в Донской монастырь, на праздник ли святителя на торжественное богослужение, или в будний день на чтение акафиста и молебен, у раки с мощами патриарха все время стоят и молятся люди. Каждому он открывает эту книгу жизни на нужной ему странице. Каждого уберегает от чего-то особенного, для него ненужного. Но для всех нас он дарует главное. Когда его избрали на патриарший престол, говорили, что патриархом стал самый добрый избранник. Эта его доброта проявлялась даже к врагам. В одном из своих посланий в 1919 году он написал свой завет и благословение грядущим поколениям. «Только на камне сем врачевание зла добром созиждется нерушимое слава и величие нашей святой православной церкви в русской земле». Это доброта. Любовь патриарха. Она проявляется в каждом человеке, раскрывая самые лучшие его качества. И все постепенно становятся тихоновцами, как называли последователи патриарха Тихона при его жизни. Но они были не только самыми добрыми, потому что шли на смерть со словами: «Боже, прости им, не ведают, что творят», но и самыми стойкими, самыми верными, самыми преданными Господу и России людьми. И хочется выразить огромную благодарность создателю музея патриарха Тихона в Донском монастыре, который открывает свои двери для паломников, и помолиться всем миром на волнах радио «Вера». Святитель Отче наш Тихоне, моли Бога о нас.
Места и люди.